Силок. Будь что будет. Оставшись в кабинете один, Егор долго не мог прийти в себя. Налил из графина воды, но пальцы так дрожали, что половину пролил. Физсостояние было ни к черту, нервы тоже. Но это ладно, за 10 дней можно привести себя в норму. Нормальное питание, сон, зарядка. В Цхалтуба, говорят, хорошо. Или можно в Крым махнуть. Сегодня что у нас? 13-е, значит, на службу выходить 23-го, в понедельник. Но ведь 22-го война. Ах да, войны не будет, это ДЗА. Октябрьский не дурак и не подлец, он просто ошибся. А кто бы на его месте не ошибся? Шеф всего лишь выполнил свою работу, а выводы – дело высшего начальства. Чего такого ужасного натворил старший майор? Из-за чего переполох? Подумаешь, арестовал и допросил шпиона. Если правительству точно известно, что сведения ложные, проигнорируй их, и дело с концом. К чему извинения, к чему заявление ТАСС? Почему у железного наркома дрожал подбородок? Неужто от страха? Бред, невозможно. А возможно, чтобы генеральный комиссар госбезопасности обнимал за плечо паршивого лейтенантика и битый час говорил ему задушевные слова. Ясно же, что сам так распинался перед Егором, даже посвятил важнейшую государственную тайну лишь для того, чтобы выудить адрес Октябрьского. Едва добился своего, сразу ушел. Да он еще как обрадовался. Что же ожидает шефа? Егор передернулся, вспомнив про глаза яйца. «Какой же ты дурен гад!» Вдруг пронзило его. «Стоишь тут, про Цхалтуба думаешь, воду пьешь, а старший майор сидит у своей артистки и не подозревает, какие черные тучи сгустились у него над головой. Черт с ним, с запретом наркома. Надо позвонить шефу и предупредить. Пускай не ждет, пока за ним приедут. Пускай явится сам. Это будет лучшее доказательство его невиновности». Несколько мгновений Егор разглядывал абажур, в котором, очевидно, было спрятано подслушивающее устройство. «Наплевать. Все равно телефоны тоже на прослушке. Подумаешь, преступление сказать непосредственному начальнику, что его срочно разыскивает руководство». Но когда палец крутил диск, на лбу выступили капли пота. Что-то подсказывало, преступление не преступление, а только не простит наркома-слушника. Чтобы не дать себе задуматься о возможных последствиях, последние цифры Дорин набрал в ускоренном темпе. Сигнала не было. Что за черт? Набрал номер с другого аппарата, с третьего. То же самое. Берешь трубку, гудит, но абонент не отзывается. Будто умер. Все ясно. Номер D65421 отключили. «Ну что ты психуешь? Чего?» — сказал себе Дорин. «Ведь поступил правильно, по-большевистски. Нарком прав, верность родине и вождю выше личных привязанностей. Только отчего на душе погано?» Он сел к столу, уронил голову на скрещенные руки и сидел так долго, до тех пор, пока не затрезвонил один из телефонов. «Лейтенант Дорин», — хрипло сказал он в трубку, и услышал голос шефа. «Так и думал, что ты в моем кабинете». «Шеф, с вами все в порядке?» — заорал Дорин, опрокинув стакан с недопитой водой. «Нет, со мной все не в порядке». Старший майор сухо хмыкнул. «Кому знать, как не тебе. Удивил ты меня, Егорка. Хотя что ж, сам тебя учил, что целесообразно, то и нравственно». Горько, конечно, было слышать такое от шефа, но Дорин все равно ужасно обрадовался. «Раз звоните, значит, вас не арестовали?» «Что я им, мальчик-колокольчик из города Динь-Динь? Откройте телеграммы, идиоты. Положил на месте всех четверых». «Да вы что?» У Егора потемнело в глазах. Октябрьский застрелил сотрудников, которые за ним приехали. Неужели он в самом деле враг? «Ты-то хоть идиотом не будь», — вяло сказал старший майор, оказывается, не утративший способность угадывать мысли. «Я не враг. Я коммунист и патриот нашей советской родины. Но по второму разу попадать в допросную мясорубку слуга покорный. Парней, конечно, жалко. Грохнул я их с перепугу, когда начали руки крутить. Но это ты виноват. Предупредил бы, что наркому моя шкура понадобилась. Я бы чинно, благородно застрелился. Надо было мне еще вчера догадаться, когда с самим соединять перестали. Что хоть стряслось-то, ты не в курсе?» «В курсе, но не имею права по телефону. Ну и черт с тобой, теперь все равно». Егор спросил шепотом, хоть понижать голос было и глупо. «Вы прямо оттуда звоните?» «Нет, там 4 трупа, баба в обмороке. Ушел. Из телефонной будки звоню с угла». «Шеф, что же вы будете делать?» «Подожду до 12. Я тебе рассказывал, мне цыганка нагадала, что я ровно в полдень умру. Вышел из подъезда, смотрю на часы. 5:12. Прошелся немного автомат. Думаю, с кем бы попрощаться. Представляешь, полвека прожил, а попрощаться не с кем. Разве что с тобой. Вот и звоню, чтобы скоротать время до полудня». Резко повернувшись, Дорин взглянул на часы без одной минуты. «А еще хочу дать тебе один совет. Хоть и сдал ты меня. Неправильно я тебя учил, Егорка. чтоб ты не сердце слушался, а головы. Подведет тебя голова в самом главном, как меня подвела.
С Вассером?
Нет, много лет назад, некогда рассказывать. Ты не перебивай, полминуты у меня всего. Сердце, конечно, ерунда, мотор для качания крови, ничего оно тебе не скажет. Ты голос слушай. Есть внутри такой голос, когда надо, он всегда подскажет. Ты только уши не затыкай. Я-то его давно слушать перестал, потому и подыхаю в обоссанной будке на углу безбожного переулка. Все, почти 12, готовность 10 секунд. Даром, что ли, я цыганке за гадание 2 гривны платил? Октябрьский издал странный звук, не то всхлипнул, не то хохотнул. Нет, не мог он всхлипнуть, не такой человек. Прощай, Егорка, из деревни Дорина. Пример с меня не брать, лады?
Хотел Дорин переспросить, о каком примере говорит старший майор, да не успел.
На том конце провода так грохнуло, что у Егора заложило ухо. Он переложил трубку из правой руки в левую.
«Алло, алло, шеф!»
Ничего, только глухое мерное постукивание. Прошло, наверное, 10 секунд, прежде чем Дорин сообразил. Это ударяется, раскачиваясь, телефонная трубка. Настенные часы весело били 12 ударов. За окном сиял солнцем, гудел клаксонами огромный город. Егор подошел к подоконнику, раздвинул шторы пошире.
«Что войны не будет, это здорово», — думал он. «А к следующему году мы так подготовимся, фашисты и сами не полезут».
Над крышами синело небо. Оно было еще больше города.
«Про какой такой голос?» — говорил шеф. «Как его слушают, этот голос?»
Лейтенант стоял и шмыгал носом. Насморк его прошиб. Ни с того ни с сего. А платка не было.
Да это не насморк. Слезы. Поплыла перед глазами у Егора родная столица. Закачалась. «Нюня ты», — сказал себе Дорин.
«Не место тебе в органах. Металл у тебя не той пробы. Крепости не хватает. Уходить надо».
И как-то само собой решилось. Надо подать рапорт о переводе. Главное, есть ведь чем заняться. Вон оно, небо. Синее, чистое, без конца и края. Летай, не хочу. Позвонить Петьке Башко. Тот слов на ветер не бросает. Раз обещал, возьмет.
Для чекистской работы Егор слабовато. Для авиации в самый раз. Сразу сделалось легко на сердце, словно уже оторвался от земли и взлетел под самые облака. Но тут же и скрижетнуло.
Не отпустит нарком. Потому что нецелесообразно. Много лишнего знает лейтенант Дорин. Опять же, звонок из безбожного распечатают, доложат. Ничего преступного Егор вроде не говорил, но в сочетании с рапортом выглядеть будет скверно. Одним увольнением дело может не ограничиться. Оставить все как есть...
Прислушался Дорин к шевелению в груди. Не скажет ли чего голос?
Не сказал, но почему-то стало ясно, что оставлять все как есть не нужно.
«Тогда так», — придумал Егор. «Заявление сегодня писать не буду. Поеду лучше в Плющево, к Наде. Обрадую. Будет у нас с ней 10 дней счастья. Между прочим, не так мало по нынешним временам. А 23-го выйду из отпуска и рапорт на стол. Если отпустят по-хорошему... Вернусь в авиацию, а не выйдет по-хорошему. Значит, так на роду написано. Будь что будет».